Все на радио «Свобода».
С новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В центре нашего внимания события в Москве. Депутаты Московской городской думы решают, проводить ли в столице референдум, а также назовут дату выборов нового состава московского парламента. Несмотря на сообщения о достигнутых договоренностях между Москвой и Минском в вопросе поставок молочной продукции, Белоруссия с сегодняшнего дня вводит усиленный таможенный контроль на границе с Россией. Вместо Министерства иностранных дел формированием положительного образа России за рубежом займется администрация президента. Эксперты комментируют информацию, появившуюся в российской прессе. Продолжаем следить за ситуацией в Иране, где не прекращаются массовые акции протеста с требованием пересмотреть результаты президентских выборов. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Удастся ли России со второй попытки обзавестись своим аналогом закона о сделках с правосудием? И будет ли этот закон работать на практике в условиях российского судопроизводства? Начинаем нашу программу с новостей из Москвы. Сегодня депутаты Мосгордумы рассматривают вопрос о возможности проведения референдума, инициированного несколькими общественными и политическими организациями. Это движение «Жилищная солидарность», «Вперед», «Объединенный гражданский фронт», «Партии КПРФ» и «Яблоко». На референдум предлагается вынести вопросы о возвращении прямых выборов мэра Москвы, защите московских дворов от незаконной точечной застройки и мусоросжигательных заводов, контроле со стороны общественности за расходованием средств, выделяемых на капитальное строительство. В понедельник профильные комиссии Мосгордумы отклонили ходатайство о проведении городского референдума, так что сегодняшнее решение депутатов практически ни у кого не вызывает сомнений. А этим утром ОМОН разогнал пикет у Мосгордумы, организованный в поддержку проведения референдума. Его участники были задержаны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Несмотря на то, что участники акции во главе с Сергеем Удальцовым пытались выдать пикет за одиночный и потому не требующий регистрации, только одна женщина держала в руках транспарант с требованиями. Это не произвело на правоохранителей впечатления. ОМОН действовал стремительно и эффективно.
Вы же не понимаете нашей доброты.
Мы все стоим тихо. Пожалуйста, уважаемый сотрудник. Давайте не будем нарушать. У нас одиночный пикет.
Я вижу одиночный пикет.
Давайте насилие не применять.
Мы не применяем насилие, Сереж.
Пожалуйста, насилие не применять.
Они закон нарушили, скажите, пожалуйста.
Да, нарушили обязательно.
А в чем?
Пикет запрещенный.
Что, с ними будет административное наказание, да?
Так точно, да.
Пойдемте же.
Медякова Юлия Федоровна пришла на акцию протеста к зданию Мосгордумы, потому что тоже недовольна действиями властей, нарушающих жилищные права.
Минжинского 20. Я, к сожалению, житель этого дома. У нас конструкция, которая заключается в том, чтобы отмыть грязные деньги. У нас над трехэтажным домом, буквально на голове, строится семиэтажный монолитный дом, который будет сдаваться. Это коммерческая стройка. Очень активное участие в этом деле принимает префектура. Дому 52 года. Износ 50%. По закону такой дом не должен подлежать даже реконструкции.
В этот момент мимо нас проволокли за руки, за ноги ту самую женщину, участницу одиночного пикета.
Я депутат, меня нельзя трогать.
Что же это такое?
Я Катай Дмитрий Иванович, бывший депутат Мосгордумы. Сейчас я сопредседатель движения «Жилищная солидарность» и представитель инициативной группы референдума в городской думе. Подойдите к автобусу, там сейчас творится безобразие. Вот забрали людей с пикета, причем забрали женщину, которая в одиночном пикете стояла, депутат муниципального собрания. То есть дважды не имели права ее трогать. Ирина Абалкина, кстати, дочка знаменитого экономиста Абалкина. Решение думы, судя по действиям милиции, вполне уже предопределено. Требуем, чтобы Московская городская дума выступила с законодательной инициативой о восстановлении прямых выборов мэра. Это первый вопрос референдума. И второй вопрос референдума – тоже вернуть, по сути дела, местным сообществам их полномочия согласовывать градостроительные решения органов власти. И третий вопрос – это капитальный ремонт, который в Москве деньги огромные разворовываются, а мы хотим, чтобы они шли на ремонт.
А вот такие вроде бы понятные вещи вызывают у столичных властей бурю эмоций. Разогнанный пикет левого фронта у здания Московской городской думы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Решение Мосгордумы о проведении референдума в Москве мы узнаем, как только с нами на связь выйдет один из героев этого сюжета, сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев. Он сейчас следит за заседанием Мосгордумы, которая рассматривает этот вопрос прямо вот в эти минуты. А сейчас в программе «Свобода в полдень» еще об одной актуальной теме. С сегодняшнего дня Белоруссия ужесточает таможенный контроль на границе с Россией. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Александр Шпилевский. Минск называет эту меру симметричным ответом на ограничение поставок белорусской молочной продукции в Россию. Почему? Ведь накануне российские средства массовой информации сообщили об урегулировании конфликта. Во вторник вечером, напомню, министр сельского хозяйства России Елена Скрынник заявляла, что соглашение по молочной проблеме между двумя странами достигнуто. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Введение Беларуси усиленного контроля за перемещением товаров является симметричным ответом на действия российской стороны. Об этом заявил журналистам госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Юрий Жадобин. Эти шаги будут полностью аналогичны тем действиям, которые уже на протяжении многих лет практикует российская сторона в лице органов Федеральной таможенной службы, заявил Жадобин. Как сообщил ранее начальник пресс-центра Государственного пограничного комитета Александр Тищенко, с российской стороны около 10 лет действует 15 пунктов приема уведомлений, которые де-факто выполняют задачи таможенного контроля, тогда как с белорусской стороны, по его словам, ни таможенные, ни пограничные меры контроля не применялись. Белорусские чиновники вдруг вспомнили, что открытая граница с Россией приносит серьезный экономический ущерб. Как сообщил председатель Государственного пограничного комитета Александр Шпилевский, за 15 дней июня таможенными органами в обычном режиме работы задержано контрабандных товаров на сумму около 3 миллионов долларов. За 2008 год на Калининградском направлении пропало грузов на 10 миллионов долларов. Вообще же реакция белорусских органов власти на действия Москвы напоминает сводки боевых действий. Госсекретариату Совбеза Беларуси поручено спрогнозировать возможные акции по причинению экономического ущерба нашей стране. Об этом заявил начальник юридического управления Госсекретариата Совета Безопасности Андрей Швед. По словам Шведа, готовится план совместных мероприятий по прогнозированию ситуации в обеспечении экономической безопасности республики и принятию адекватных мер. При этом нами учитывается непредсказуемость, а в некоторых случаях и неадекватность действий и решений некоторых государственных органов России, подчеркнул чиновник. В белорусской прессе звучат мнения, что следующий удар Москва может нанести по экспорту белорусской мясной и рыбной продукции. Тем временем белорусская делегация, участвовавшая в молочных переговорах в Москве, сегодня вернулась в Минск. Государственное телевидение показало кадры, как руководитель делегации, заместитель министра сельского хозяйства Михаил Савельев, дает интервью у дверей Роспотребнадзора, пробуя встретиться с Геннадием Онищенко. «Мы приехали сюда, никого нет. На наши просьбы связаться с руководящими лицами ответ был один – они недоступны», – сообщил Савельев и демонстративно перед телекамерами положил привезенные документы у дверей офиса Роспотребнадзора. Виталий Цыганков для Радио «Свобода», Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Мосгордумы разогнан пикет в поддержку референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра. Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился сегодня с премьер-министром России Владимиром Путиным. Белоруссия с сегодняшнего дня ужесточает таможенный контроль на границе с Россией. В Тегеране, как ожидается, сегодня вновь пройдут массовые митинги. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Почему в современном искусстве нет красоты? Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу. Судьба Осипа Мандельштама». Памяти историка Юрия Ольховского. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Все это сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. Не пропустите на волнах «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Сегодняшняя независимая газета пишет, что в администрации президента в конце мая была создана комиссия по формированию международного имиджа страны. Отныне созданием положительного образа займется глава администрации Сергей Нарышкин вместо нынешней комиссии при Министерстве иностранных дел. Что стоит за этим решением и с какими именно негативными представлениями о России предстоит бороться администрации Дмитрия Медведева, выясняла наш обозреватель Валерия Шабаева.
Помимо Сергея Нарышкина в состав комиссии вошли заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента по международным вопросам Сергей Приходько. Заседание, как рассказал независимой газете высокопоставленный чиновник кремлевской администрации, будут проводиться в закрытом режиме. Основная задача новой структуры – исправить имиджевые ошибки, допущенные в первый год правления президента Дмитрия Медведева. На Западе утвердилось мнение, что Россия вчистую проиграла грузинскую пиар-кампанию. Близится год с момента провозглашения независимости Южной Осетии и Абхазии, а эти страны вместе с Россией признала лишь одно государство – Никарагуа. Понимания не удалось добиться даже со стороны партнеров по СНГ, хотя Москва не скупится на кредиты соседним республикам для поддержания их экономик, страдающих от кризиса. Обострились отношения с Евросоюзом и на волне газового конфликта с Украиной. Кроме того, сыграл негативную роль мировой финансово-экономический кризис. Еще в прошлом году Россия позиционировала себя как мировая энергетическая держава, но с недавних пор этот термин вышел из моды. России предстоит найти новый образ. Этим и придется заняться Нарышкину. Причем уровень полномочий позволит ему действовать не в режиме пожарной команды, как до этого работала МИДовская комиссия, а прогнозировать реакцию мирового сообщества еще на стадии принятия тех или иных значимых для государства решений. Иначе говоря, продумывать пиар-ходы до того, как будет реализована та или иная инициатива, способная вызвать резонанс за рубежом. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов в беседе с «Независимой» сообщил, что адресатом продвижения имиджа России за рубежом должно стать общественное мнение. Зарубежные профессионалы политики знают, что у нас по улицам медведи не ходят, а состояние прав человека, если и уступает, то не кардинально их соблюдению в других странах. Если бы эти права всюду соблюдались безукоризненно, то Совет Европы и неправительственные правозащитные организации лишились бы работы. А вот в массовом зарубежном сознании России чаще всего предстает все тем же Советским Союзом. На взгляд Михаила Маргелова, сейчас следует продвигать имидж хорошей, а не сильной России. Он продолжил: «В моде слабая сила. Главный недостаток работы по продвижению имиджа страны – отсутствие некоего единого скоординированного плана. Этот план должен носить наступательный, а не оборонительный характер, потому что имидж того, кто оправдывается, всегда уязвим. Например, в странах бывшего Советского Союза работают институты национальной памяти. Они вырабатывают претензии к России и занимаются, как говорят специалисты, opposition research. Это означает, что имидж России во многом не в ее руках. Почему бы у нас не организовать симметричную организацию? Такова точка зрения сенатора Михаила Маргелова. В своей работе комиссия планирует обойтись внутренними ресурсами и не привлекать западные консалтинговые агентства. Впрочем, источник, близкий к Кремлю, рассказал независимой газете, что в том или ином виде сотрудничество с международными компаниями продолжится. Так, к примеру, будет продлен контракт с американской фирмой Ketchum. Это пиар-агентство оказывало информационную поддержку в освещении саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, а также председательство России в этом неформальном клубе ведущих мировых держав. Кстати, это был первый случай, когда российские власти обратились к услугам крупного иностранного пиар-агентства. Впрочем, идея нанять зарубежных консультантов принадлежала Владимиру Путину. Удастся ли комиссии под руководством Сергея Нарышкина сделать то, чего не сумела аналогичная МИДовская комиссия? Этот вопрос я задала президенту фонда Индем Георгию Сатарову.
Существует издревле такая максима «не казаться, а быть». Применительно к нашей власти она должна быть переформулирована «казаться, а не быть». И похоже, что этот девиз становится все более важным. Но я думаю, что изменение статуса вряд ли сильно повлияет на успех. Все-таки убеждать в том, что мы хорошие на фоне того, что мало заботимся о быть, довольно трудно.
У микрофона «Радио Свобода» был президент фонда Индем Георгий Сатаров.
Рассказывала Валерия Шабаева. В эфире... В эфире «Свобода в полдень». Сейчас главные международные новости. Радио «Свобода» продолжает следить за событиями в Иране, где не прекращаются многотысячные акции протеста с требованием пересмотреть итоги президентских выборов. На них, напомню, по официальным данным, одержал победу действующий глава государства Махмуд Ахмадинеджад, опередивший своего соперника, бывшего премьера Мир Хосейна Мусави. За новостями, поступающими на ленты мировых информационных агентств, следит мой коллега Александр Гостев, который сейчас находится на линии прямого эфира. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк. Действительно, сейчас все ждут, что сегодня в Тегеране, может быть, в других иранских городах состоятся массовые митинги или какие-то демонстрации протеста. Пока непонятно, какую форму они могут приобрести. Накануне, напомню, в Тегеране на улицах митинговали и сторонники оппозиции, то есть проигравшего официально Мир Хосейна Мусави, и победившего президента Махмуда Ахмадинеджада. Причем, я напомню, что в ходе беспорядков в Тегеране, по последним данным, проверить их, конечно, трудно, но западные агентства пишут, что погибли уже 7 человек. Вчера власти, кстати, согласились провести частичный пересчет голосов, однако, конечно, они отвергли требования Мусави о повторных выборах. Действительно, вы упомянули, что, правильно упомянули, что сохраняются очень жесткие ограничения на работу иностранных журналистов. Например, журналистам прежде чем покинуть свой офис, буквально вот прежде чем выйти за порог, необходимо получить на это специальное разрешение. Кроме того, корреспондентам западным запрещено посещать или освещать любые несанкционированные властями митинги или акции. При этом неизвестно совершенно, да, какие из вот этих акций получили одобрение властей, а какие нет. И все аккредитации иностранных журналистов сейчас объявлены недействительными, и им нужно пройти как бы переаккредитацию. Например, вот корреспондент BBC в Тегеране Джон Лейн отмечает, что он вообще никогда нигде за всю историю своей работы журналисткой не встречал таких жестких ограничений. Кроме того, конечно же, сейчас на фоне вот происходящего в Иране все следят за реакцией основных мировых стран Запада. Например, свое мнение высказал президент США Барак Обама, его передает Associated Press. Он сказал, что вмешательство Вашингтона в внутренние дела Ирана не принесет пользы ни американскому имиджу, ни идеалам демократии. Хотя, конечно, он как бы Барак Обама в очередной раз выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с сомнениями в том, что голоса на выборах президента Ирана были подсчитаны справедливо. Он сказал, что духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи должен серьезно задуматься после произошедших в стране вот этих беспорядков. Но одновременно спикер Совета защитников Совета стражей исламской революции Ирана заявил, что готов провести повторный подсчет голосов, но ограничится это, как сообщают иранские средства массовой информации, теми избирательными участками, где жалобы были приняты к рассмотрению. Где это именно происходит, совершенно непонятно. Вот я могу еще напомнить, что Совет стражей исламской революции состоит из 12 членов, там в него входят как духовные лица, так и эксперты, и вот этот совет подтверждает и ратифицирует результаты выборов. Ну и сейчас, конечно, все смотрят на Хаменеи, на верховного Аятоллу. Он не появляется на публике, но очень глубоко как бы находится. Вот, как пишут американские, британские, другие информационные агентства, he's deep in the situation, он встречался с представителями 4 оппозиционных движений и очень строго предостерег их от любых несанкционированных действий, не одобренных властями. Марк?
Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев рассказал последние новости о происходящем в Иране, где в крупных городах продолжаются столкновения между полицейскими спецподразделениями и демонстрантами, требующими отмены результатов президентских выборов. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Нагатинском суде Москвы начнется рассмотрение первого иска от одного из пострадавших по так называемому делу Евсюкова, сообщил в интервью нашей радиостанции адвокат Игорь Трунов. Он сказал, что московский Российский фонд помощи пострадавшим от терактов, стихийных катастроф и других бедствий отказался выплатить потерпевшим деньги, а следователи, которые занимаются делом Евсюкова, рекомендуют людям подавать иски с материальными претензиями в рамках уголовного судопроизводства. С какой целью это делается и чей иск будет рассматриваться сегодня, в интервью корреспонденту «Свободы» Лейле Гиниатуллиной рассказал адвокат пострадавших Игорь Трунов.
Это иск Ильи Герасименко, у которого прострелена челюсть, у которого вторая пуля не извлечена, а находится в области сердца, и ему предстоит наиболее сложная операция по удалению этой пули. И сейчас идет согласование места, где это возможно сделать. И с учетом того, что это вот такой инцидент с правоохранительными органами, мы обратились в медицинские учреждения, наиболее опытные в России, то есть обратились в военные госпитали, где есть большой опыт подобного рода огнестрельных ранений. После того, как они узнали, с чем это связано, они отказываются этим заниматься. Поэтому то, что это произошло сотрудникам правоохранительных органов, накладывает отпечаток в том числе и на лечение Ильи.
А сколько вообще пострадавших и сколько исков вы намерены подавать?
Я бы не хотел конкретизировать, потому что непонятно, что с этим всем получится. Потому что вот первая обратившаяся вдова погибшего таксиста, вроде бы бесспорные основания, но тем не менее, когда обратились к следствию, следователям прокуратуры, которые ведут расследование, они отказали признать ее потерпевшей. И это достаточно странно. И теперь приходится судиться с прокуратурой, доказывая то, что она является потерпевшей, имеет право на возмещение вреда. И следователи уговаривают и предлагают завуалированно подавать иски в рамках уголовного судопроизводства, что, конечно, удлиняет процесс, ну, практически до бесконечности. С учетом сложности дела, скорее всего, оно длится будет очень долго. Пока суд, пока кассация, этот вопрос возмещения будет решен через несколько лет, что не устраивает потерпевших. Скорость и время имеют определенное значение, потому что этот дичайший случай, он, конечно, всколыхнул общество и общественность, и сейчас на слуху, и выносить решение не в пользу потерпевших сейчас достаточно сложно, может вызвать определенный резонанс. А когда весь этот шум стихнет, когда это забудется, тогда, естественно, все это спустится на тормозах.
Сейчас о каких суммах идет речь, если говорить о компенсациях?
Сейчас мы ставим вопрос о том, что вот будет рассматриваться иск Ильи Герасименко, возмещение в виде 5 миллионов рублей. По мировым масштабам это, конечно, сумма небольшая, но она существенно, конечно, помогла бы ему в протезировании, в лечении, в поиске наиболее профессиональных врачей.
Вообще рассчитываете ли на положительный исход этого дела?
Если мы берем букву закона, то, конечно, не бьющиеся аргументы и однозначный ответ. Если мы берем нашу практику правоприменения, то очень спорно. Когда вопрос стоит о ответственности должностных лиц, и чем выше уровень этих должностных лиц, тем, конечно, сложнее в суде добиться справедливости.
Говорил адвокат потерпевших по делу Евсюкова Игорь Трунов. Вы слушаете «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени на наших волнах в прямом эфире можно будет услышать программу «Время гостей». Какую угрозу для мира и России, в частности, представляет вирус нового гриппа H1N1? Обсуждаем с экспертом Всемирной организации здравоохранения, заведующей отделом вирусологии имени Анатолия Смородинцева Института экспериментальной медицины Ларисой Руденко, ведущей Виктор Резон. А во второй половине часа «Свободы в полдень», сразу после новостей, через несколько минут, мы поговорим вот о какой теме. Будет ли работать на практике российский закон о сделках с правосудием, который сегодня рассматривает Совет Федерации. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао встретился сегодня с премьер-министром России Владимиром Путиным и заявил, что развитие отношений с Россией всегда будет оставаться приоритетом внешней политики Китая. На сегодня запланирована встреча Ху Цзиньтао с президентом России Дмитрием Медведевым. Белоруссия сегодняшнего дня ужесточает таможенный контроль на границе с Россией. Белорусские официальные лица называют эту меру симметричным ответом на ограничение поставок белорусской молочной продукции в Россию. Ранее в Москве заявляли, что соглашение по молочной проблеме достигнуто. В Москве у здания Мосгордумы разогнан пикет в поддержку референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра. Пикеты не были санкционированы властями. Московские депутаты на заседании в среду рассматривают поправки в избирательный кодекс столицы. В Назране, Ингушетии, задержана группа из 5 человек, вооруженных пистолетами, автоматами, тротиловыми шашками, сообщает Интерфакс. По предварительным данным, задержанных подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. Совет Федерации России в среду одобрил закон, вводящий автоматический перерасчет пенсии работающим пенсионерам, сообщает информационное агентство. 1 августа каждого года страховая часть пенсии будет пересчитываться без подачи письменного заявления в территориальные органы пенсионного фонда. В Тегеране, как ожидается, сегодня вновь пройдут массовые митинги. Накануне на улицы вышли сторонники как оппозиции, так и действующего президента Махмуда Ахмадинеджада. Оппозиционные демонстрации с требованием пересмотра итогов президентских выборов 12 июня проходят в Иране уже несколько дней. Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по вопросу о размещении объектов противоракетной обороны в Европе, сообщил заместитель министра обороны США Уильям Лин.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня Совет Федерации рассматривает закон о так называемой «сделке с правосудием», принятой Государственной Думой 5 июня в новой редакции. Первоначальный вариант был Верхней Палатой Парламента отвергнут. По этому закону для обвиняемых, которые будут сотрудничать со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок и вовсе сокращен в 2 раза. Будет ли документ работать на практике в условиях российского судопроизводства, рассказывает Вероника Баде.
Сделки с правосудием в России были возможны и до принятия специального закона. В отношении тех, кто добровольно сотрудничает со следствием и признает свою вину, был предусмотрен особый порядок рассмотрения уголовных дел. Но законодательных гарантий до сих пор не существовало, и нередко люди, согласившиеся дать изобличающие показания, на деле смягчения наказания не получали. О своем отношении к новому закону говорит адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь Генпрокуратуры.
Я к этому закону отношусь весьма положительно и считаю, что он нашему обществу необходим. Дело в том, что во многих странах он используется, и это несомненную пользу приносит и следствию, и обществу. Вот я только сомневаюсь в нашем правосудии и в наших правоохранительных органах. Дело в том, что они все заточены на обвинительный уклон, поэтому здесь надо, видимо, другое руководство в органах следствия, в прокуратуре и в судах общей юрисдикции.
Как вы думаете, в каких делах может быть особенно полезен этот закон?
В тяжких делах он очень может быть полезен. Когда будет такая предложена альтернатива, и если она будет соблюдаться, то люди будут идти, ну, представьте себе, получить либо 15 лет, либо, допустим, 7,5 лет. Разница же ведь есть.
Владимир Михайлович, а вам в вашей работе следователям приходилось применять подобные методы, когда наказание смягчается тем, кто сотрудничает со следствием?
Ну, это ведь все зависит от следователя, от прокурора, от суда. Если человек с нами шел на контакт, рассказывал, выдавал, то уже мы сами своими как-то методами. Тогда же у нас даже одна партийная организация была, прокуратура и суда. Всегда можно было договориться, подойти к председателю и сказать: слушай, вот мужик все рассказал, вел себя порядочно, в результате раскрыли, ты уж там это, постарайся, чтобы ему особо-то не навешивали.
Но, тем не менее, законодательных гарантий не было.
Нет, никаких гарантий не было. То есть было написано, что чистосердечное признание смягчает вину и так далее, но, как правило, это все было только на бумаге написано. А тут будет оформляться определенный документ, который будет юридическое значение иметь, и уже обойти этого будет нельзя.
Это был адвокат Владимир Волков. Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, приветствует принятие нового закона.
Мне представляется, что необходимость для участников правосудия в данной ситуации для государства и обвиняемого, необходимость того, что если они пошли друг другу навстречу, то у каждого из них должна быть для этого какая-то выгода, мне представляется совершенно разумным. Действительно, если человек совершил преступление, то, что он добровольно признает его совершение, сомнений не вызывает, и он готов сократить процедуру судебного расследования, почему бы этому человеку не пойти навстречу и не снизить размер назначаемого ему наказания?
А существуют ли здесь, на ваш взгляд, некие, что называется, подводные камни?
Такого рода сделки с правосудием, они имеют определенные опасности. Первое заключается в том, что недобросовестный судья, следователь или прокурор не разъясняет человеку правовые последствия такого рода сделки. Но одним из таких правовых последствий является невозможность обжаловать приговор в связи с тем, что там недопрошены свидетели, не проведены экспертизы, неправильно квалифицированы деяния человека. Вторая опасность заключается в том, что суды не всегда правильно трактуют вот отказ человека от необходимости представления доказательства. Он-то говорит, что я согласен с виной, но я хочу представить доказательства, касающиеся смягчающих вину обстоятельств, касающиеся данных моей личности, которые должны повлечь назначение более мягкого наказания. А он такой возможности лишает. Он говорит, нет, извините, пожалуйста, если вы идете на усмотрение дела в упрощенном порядке, да, то здесь мы эти вопросы тоже не будем исследовать. Ну и третья опасность, она заключается в том, что иногда человек, конечно, складывает впечатление, что вроде там он и вину свою признает, да, и виновен. А на самом деле это является следствием стечения ряда неблагоприятных обстоятельств. Человек находит состояние шока после ареста. Воля к борьбе у него на нуле. Он признал все, что там ему говорил следователь, просто не ожидая такого подвоха и такой подлости, скажем, от представителей правоохранительных органов. Он видит, что они сфальсифицировали материалы дела. У него чувство полнейшей беспомощности. Целый ряд таких обстоятельств, они действительно могут сформировать такое поведение человека, когда судье кажется, что да, действительно, он признает себя виновным, да, действительно, он виновен, а речь идет просто о том, что обвиняемый не представил те доказательства, которые могли поменять позицию судьи.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. И еще одно мнение. Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Похмелкин, считает, что закон о сделке с правосудием в России пользы не принесет.
Оценивая принятие любого закона, мы должны понимать, на какую социальную и правовую реальность этот закон ляжет. Так вот, социальная и правовая реальность такова, что этот закон, как и, впрочем, много других внешне позитивных законов, может использоваться только с точки зрения дополнительной возможности вымогательства, усиления давления правоприменительных органов на гражданское общество в целом и на каждого гражданина в отдельности. Поэтому, в принципе, принятие подобных законов в наших политических, социальных и правовых условиях, на мой взгляд, является неприемлемым. Какими бы благими намерениями ни руководствовался законодатель при этом. Потому что в российских условиях нет нормальной правовой системы, которая бы основывалась на независимости судей, на независимости органов обвинительной власти и на реальных возможностях, скажем так, любого человека, оказавшегося в сфере уголовного преследования, защищать свои права. Ситуация очень простая. В нормальных цивилизованных правовых условиях человеку предлагается сделка, которые гарантируют ему неприкосновенность по каким-то вопросам и применение к нему минимальных санкций. У нас же это будет выглядеть так. Вот мы тебя обвиняем вот в таком-то преступлении, ты обязан в нем сознаться, иначе мы тебя обязательно посадим по гораздо более серьезной статье, не имея для этого никаких оснований. И эта угроза будет абсолютно реальна. То есть в наших условиях все перевернуто с ног на голову.
А какова мировая практика в этом вопросе? Известно ли вам, как в других странах действует подобное законодательство?
Мне известно, что оно действует достаточно эффективно. Что оно позволяет, например, получать доказательства мафиозной деятельности, организованной преступности. Она получила широкое распространение в Соединенных Штатах Америки, насколько мне известно. Но я еще раз повторю, что то, что хорошо немцу, то русскому смерть. Мировая практика считает, в общем, такие правовые институты вполне оправданными. Но опять же, мы должны исходить из того, в каких конкретных политических, социальных и правовых условиях эта практика осуществляется. У нас она будет искажена и исковеркана.
Таково мнение адвоката Андрея Похмелкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что преступнику следует смягчать наказание, если он активно сотрудничает со следствием? Мы попросили нашего корреспондента Александра Валиева задать этот вопрос жителям Челябинска.
Ну, я думаю, если он идет на встречу следствия, то и следствие должно, и правоохранительные органы, и судебное исполнение должно идти на какие-то шаги правильные для него.
Трудно ответить на этот вопрос точно. Наверное, все равно в индивидуальном порядке нужно рассматривать. Иногда люди просто натворили неизвестно чего, а потом пытаются смягчить себе вину. Нужно рассматривать, какое это было преступление, и, естественно, смотреть, что можно смягчить в его случае. Если человек сейчас детей убивает, неужели в этом случае есть какие-то смягчения, даже если он пошел на встречу следствию? Я думаю, что нет.
Да, безусловно, он должен сотрудничать, и, конечно, мы должны за это давать снисхождение. Ну, не знаю, скорее всего, просто вот мое личное мнение, он предотвращает какие-то, возможно, дальнейшие какие-то плохие действия.
Если активно, если он сознает, то, конечно. Если он раскаивается, а если он ржет, конечно, если он раскаивается, безусловно, он должен помогать, понимать, если, конечно, он понимает это. Но сейчас все меньше и меньше таких людей.
Да, но он должен, так как он помогает следствию, там, раскрыть преступление.
Ну да, безусловно. Если он сотрудничает с органами, должны
значит, к нему тоже снисходительно отнестись.
Но если он помогает раскрывать преступления, почему ему не могут смягчить наказание? Я думаю, надо смягчить наказание. Может, сами приходить будут.
Я просто сама в такой ситуации нахожусь, я не знаю. Вот, наверное, должен получать смягчение какое-то, если он сотрудничает. Я потому что тоже сейчас сотрудничаю как бы со следствием. Вот, и следователь даже сюда приезжал, как бы, ну, у меня показания все брал и посмотрел то, что я как бы встала на путь исправления, то есть это идет как смягчение у меня уже.
Конечно, да. Помогает следствию, это ему должно смягчаться на суде. Милиции в этом случае... Упрощается работа, им проще становится раскрыть, то есть, ну и меньше работы. У них же как, чем они быстрее дело сдадут в суд, тем больше им денег заплатят и все остальное.
Должен. Значит, он что-то осознал свое маленечко. Я полагаю, что должен. То есть это и помочь следствию, у нас и так преступлений очень многих не раскрыто, которые сам. А если помогает, почему бы нет?
Так челябинцы отвечали на вопрос, должен ли преступник получать смягчение наказания, если он активно сотрудничает со следствием. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас еще об одной важной российской теме. Важный судебный процесс продолжается в Москве, в Московском городском суде. Здесь начались прения сторон по делу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довги. Его обвиняют в получении взятки в 750 тысяч долларов. Напомню, что Довги занимался в частности расследованием таких громких уголовных дел, как дело замминистра финансов России Сергея Старчака, Генеральной федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова и петербургского предпринимателя Владимира Барсукова, Кумарина. В Мосгорсуде работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая сейчас вышла на прямую связь со студией «Радио Свобода». Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте, Марк.
Скажите, пожалуйста, с чего начались прения сторон?
Ну, прения сторон начались, конечно, с выступления государственных обвинителей. И вот до настоящего момента Мария Семененко достаточно подробно рассказывала присяжным и о сути предъявленного обвинения, и об обстоятельствах этого преступления. Я напомню, что Дмитрий Довгий обвиняется в превышении служебных полномочий и получении взятки, а второй подсудимый, который делит с Дмитрием Довгим скамью, Андрей Сагура, считается посредником при передаче этой взятки. Считается, что Дмитрий Довгий, ну, прокуратура в этом убеждена, что Дмитрий Довгий требовал 750 тысяч евро за то, чтобы помочь прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении одного из предпринимателей. Но сегодня мы не узнаем в ходе прений сторон, какой срок какое наказание требует прокуратура для Дмитрия Довги и Андрея Сагуры, потому что я напомню, что это дело рассматривается с участием присяжных заседателей, поэтому прокуроры не могут давать каких-то чисто юридических оценок и говорить о сроках, а они могут только просить вынести обвинительные или оправдательные вердикты. Здесь нет никаких сомнений, что, конечно, государственные обвинители будут настаивать на обвинительном вердикте, но вслед за ними должна выступить защита, и после этого, вероятнее всего, уже завтра будет сформирован опросный лист для присяжных, председательствующий скажет им напутственное слово, и они отправятся для вынесения вердикта в совещательную комнату, но сегодня это, конечно же, не произойдет. Марк?
Спасибо, Марьяна. За рассмотрением дела бывшего руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довги в Мосгорсуде следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. В Москве 12 часов 45 минут. Сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания Московской городской думы разогнан пикет в поддержку референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра. Белоруссия с сегодняшнего дня ужесточает таможенный контроль на границе с Россией. В Тегеране, как ожидается, сегодня возобновятся массовые митинги противников победы Махмуда Ахмадинеджада на президентских выборах. Генеральная прокуратура России подает запрос об экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Старт космического корабля многоразового использования «Эндевр» вновь отложен из-за обнаруженной утечки водорода. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Центр по борьбе с экстремизмом показался правозащитником лишним.
Комментарии экспертов.
Президент Радио Свобода предлагает узнать, чего на самом деле хотят иранцы.
Право автора.
Публицист Александр Денис наблюдает за тем, что и как покупают кризис.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Опубликованы новые данные о спаде промышленного производства. В частности, снизилась добыча природного газа и производство легковых автомобилей. Министерство финансов рассказало, сколько денег планирует одолжить за рубежом в 2010 году. О новостях экономики в нашей программе Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в мае сократился на 17,1% к уровню такого же месяца 2008 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в апреле и марте его сокращение в годовом исчислении составило 16,9% и 13,7% соответственно. Падение промышленного производства в России в мае стало максимальным с начала экономического кризиса. В целом, за 5 месяцев текущего года объем его снижения в годовом исчислении составил 15,4%. Министерство финансов России в 2010 году предварительно планирует занять на внешних финансовых рынках до 10 миллиардов долларов. Как заявил заместитель руководителя министерства Дмитрий Панкин, сейчас рассматриваются различные варианты заимствований, включая синдицированные кредиты, а также займы международных финансовых институтов, в частности Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Эти заимствования, которые Россия планирует использовать для финансирования бюджетного дефицита, могут стать для нее первыми с 1998 года. Добыча природного газа в России за 5 месяцев снизилась более чем на 19% к уровню такого же периода 2008 года, до 238 миллиардов кубометров, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Добыча нефти и газового конденсата за этот период составила 202 миллиона тонн. Это на 0,1% меньше, чем в январе-мае годом ранее. Объем добычи газа российским концерном «Газпром» сократился ниже 900 миллионов кубометров в сутки, что является новым минимумом с начала текущего года, говорится в сообщении Министерства энергетики страны. Также отмечается, что это почти на 40% меньше, чем среднесуточный уровень добычи в июне 2008 года и на 8% меньше, чем в среднем за минувший май. Производство легковых автомобилей в России в мае снизилось на 64% к уровню такого же месяца прошлого года, а производство грузовых автомобилей на 72%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за первые 5 месяцев 2009 года в России было выпущено 230 тысяч легковых и менее 32 тысяч грузовых автомобилей. В странах Европейского Союза объем продаж легковых автомобилей снизился в мае на 4,9% к уровню мая прошлого года. Как сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей, это минимальное падение с начала января. Курс доллара на сегодня 31 рубль 32 копейки, на 17 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 35 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
О новостях российской мировой экономики рассказал Иван Трефилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях культурной жизни. Сегодня вечером в Московском доме музыки состоится концерт Людмилы Голуб, пианистки и органистки, хорошо известные как в России, так и за рубежом. В Светлановском зале прозвучат редко исполняемые в России сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка. Накануне концерта с Людмилой Голуб встретилась Тамара Леленкова.
Людмила Голуб выступает на крупнейших концертных площадках не только Москвы и Петербурга, но и в самых знаменитых соборах Европы – Святого Павла в Лондоне и Нотр-Дам в Париже. В ее репертуаре – сочинения для органа самых разных эпох – от Иоганна Себастьяна Баха до Эдисона Денисова. Нынешний концерт называется «13 хоралов». И я попросила Людмилу Голуб рассказать об идее, легшей в основу программы.
В концерте в первом отделении прозвучат хоралы Баха. Сначала прозвучат юношеские ранее. Хоралы Баха, потом из центрального раздела творчества Баха, из органной книжечки. И в конце отделения я сыграю несколько самых поздних. Это лейпцигские хоралы, написанные в последние годы. И закончу последним сочинением Баха. «Я пред троном твоим». Так говорят, что смерть настигла Баха в тот момент, когда вот он занимался этим сочинением.
Слышен возраст в этих хоралах?
Ну, я думаю, что в какой-то степени, да, поздние сочинения Баха все-таки другие. Особенно самые последние, вот они уже где-то там, за горизонтом.
Рассказ о концерте «13 хоралов», который сегодня состоится в Московском доме музыки, продолжает Людмила Голуб.
А вот что касается второго отделения концерта, я буду исполнять 3 хорала для большого органа. Вот так называется цикл Сезара Франко. Это совсем другая форма. Эти хоралы – это такие небольшие симфонические поэмы для органа, можно сказать так. Они очень значительные, они по форме напоминают какую-то огромную поэму. И по времени каждый из хоралов достаточно продолжительный, там 10-15 минут как минимум длится вот это сочинение.
Вы так построили программу, что сначала будет звучать музыка Баха, а потом музыка Франко. Это не опасно? Потому что, как правило, наиболее сильные произведения оставляют на потом в концертах. Вы делаете наоборот. Достаточно ли Франк хорош, чтобы стоять рядом с Бахом?
Ну, вообще, на самом деле, Франк замечательный композитор. Ну, еще в 20 веке был Оливье Мессиан. А, в общем-то, такого композитора-органиста вот рядом с Бахом поставить, вот кроме Франка, пожалуй, больше нет. И эти сочинения, вот эти 3 хорала, это вот вершина творчества Франка, которые написаны в конце жизни, это его последние сочинения. Но я считаю, что это шедевр, и их можно поставить рядом с Бахом.
Это был фрагмент одного из 3 хоралов для большого органа Сезара Франко. Послушать 13 хоралов в исполнении Людмилы Голуб на большом органе Московского дома музыки можно будет сегодня вечером в Светлановском зале. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Известных политиков во многих странах мира соперники и общественность упрекают в сотнях самых разных грехов и оплошностей, в том числе в неумении связно и грамотно излагать собственные мысли на родном языке, не говоря уже о других языках. О том, насколько хорошо знают иностранные языки польские политики, рассказывает Алексей Диковицкий.
Знание, а скорее незнание местными политиками иностранных языков – одна из излюбленных тем польских средств массовой информации, тем более, что сами политики постоянно дают для этого повод. Вот, например, что случилось во время прошлогоднего визита в Варшаву тогдашнего госсекретаря США Кондолизы Райс. Ее приветствовали президент Лех Качинский и премьер Дональд Туск. Когда Туск обратился к госпоже Райс по-английски, Качинский вдруг рассмеялся.
Позволи вам, пане президенте, что вернусь до нашего...
Господин президент, позвольте мне обратиться к нашей приятной и важной гости. Добро пожаловать, госпожа госсекретарь. Мы очень рады приветствовать вас сегодня. После этого присутствующие в зале дипломаты и политики несколько смутились, а президент позже объяснял в интервью одной из газет, что, дальше цитата, «меня очень смешит, когда кто-нибудь, кто слабо знает английский, вдруг бросается говорить на этом языке. А вообще рассмешило меня то, что премьер не признает принятого во всей Европе правила». Президент всегда выступает с речью перед премьером. Конец цитаты. А что другие политики? Бывший премьер-министр Казимир Марцинкевич прославился брошенным по-английски молодежном стиле с соответствующими жестами и восклицанием «да-да-да».
Yes, yes, yes!
Сказано это было на серьезной пресс-конференции, причем все знали, что с английским у экс-премьера, что называется, слабовато. Вот фрагмент его выступления на этом языке. Даже те, кто сами плохо знают английский, наверняка определят, как нелегко Марцинкевичу даются фразы на этом языке.
Today's hopes of many Europe-oriented politicians are deposited in the hands of the German presidency, and there is no doubt Chancellor Merkel is doing a great job.
Польские средства массовой информации нередко используют журналистские провокации. Звонят, например, депутатам парламента и начинают говорить с ними по-английски, представляясь иностранными корреспондентами. Не всегда это выходит, ведь можно нечаянно дозвониться, например, до депутата профессора Тадеуша Явинского, который владеет аж 15 языками, или бывшего спикера Марка Боровского. Он также свободно разговаривает на нескольких языках. Вот пример такой провокации сотрудников журналов «Прост». Добрый день, меня зовут Марко Утрехт, я голландский журналист и хотел бы попросить вас оценить первые несколько недель чешского председательства в Евросоюзе, ведь посткоммунистическая страна впервые выполняет такую функцию в ЕС. Да, первые несколько недель были очень трудными для чешского председательства, для наших чешских друзей. Они столкнулись с проблемой газового кризиса и проблемами в секторе газа. Однако Боровский и Явинский – это скорее исключение. Как оказалось, из 460 депутатов низшей палаты польского парламента, Сейма, на курс английского языка ходят только 31. Что касается знания иностранных языков обыкновенными поляками, то по данным двухгодичной давности, 55% жителей страны не знают никаких языков, кроме родного. Наиболее популярными языками из тех, которые поляки знают, остаются английский и русский. Ими владеет примерно каждый пятый житель страны. Третье место занимает язык западных соседей Польши – немецкий. Традиционно слабое знание иностранных языков обнаруживается у людей старшего поколения, в то время как среди студентов хотя бы один язык знают целых 90%. Это во многом еще наследие коммунистического времени с его ограниченными возможностями перемещения и практически изоляцией Польской Народной Республики от других стран. Интересно, что над собственным незнанием языков поляки очень часто смеялись в те времена и смеются теперь, прежде всего в кино. Вот фрагмент одной из наиболее популярных комедий эпохи Польской Народной Республики «Мишка», в которой высмеиваются парадоксы того времени. В аэропорту диктор сначала просит запоздавшего пассажира пройти на посадку по-польски, а затем, набрав в рот что-то вроде галушек, говорит то же самое по-английски, для того, чтобы иметь лучший акцент. Однако сейчас в Польше уже другие времена. Поляки массово путешествуют, границ нет. Знаком времени может быть и то, что с нового учебного года в польских гимназиях обязательным станет изучение не одного, а двух иностранных языков.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. Через 7 минут после выпуска новостей в прямой эфир продолжит «Час прессы». Как будет развиваться политическая ситуация на Украине? Ведущий программы Виталий Портников задает этот вопрос редакторам отделов политики газеты «Коммерсант Украины» Валерию Калынышу и газеты «Левый берег» Соне Кошкиной.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всего по городу состоялось 5 пикетов.
Пришли около 25 акций.
Соединенное Королевство сожалеет о решении России блокировать новый мандат миссии ООН в Грузии.
Полтора десятка человек, вооруженные металлическими прутами, начали избивать
прохожих. Ликвидация Академии наносит огромнейший вред правоохранительным.
Могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть
свободный
кризис.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.